Мы прочитаем об этом событии, этого праздника из Евангелия Матфея, 17 глава, первые 9 стихов. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». И вот явились и Моисей, и Илья, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глас из облака глаголящий: «Се есть Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Аминь. На протяжении уже многих веков отмечается это библейское событие новозаветнего периода. И для нас, для христиан 21 века, оно играет очень важное значение и роль в нашей духовной жизни. Вот задаемся, можем задаться вопросом, что только три евангелиста, которые не были на этой горе и не видели преображения Христа, они запечатлевают это событие. А вот Иоанн, который был, он не останавливает свое внимание на этом событии. Это для нас тоже, можно сказать, некий духовный вопрос. Но значение весьма великое. И прежде всего, что Господь открывает своим ученикам, вот этим особым служителям из числа 12, и можно характеризовать их последующий духовный рост и последующее служение во имя Господа, уже будучи апостолами. Но вот в этом случае ученики видят Моисея и Илью как представителей закона и пророков. То есть они живые вестники тех пророчеств об Иисусе Христе. Второе, что в лице этих Моисея и Ильи они видят прославленного и преображенного Христа как уже исполнившееся пророчество. И вот Илья и Моисей – свидетели уже исполняющегося пророчества на их глазах в присутствии учеников. И вот нужно обратить внимание, на мой взгляд, думается, что 18 глава книги Второзакония нечто откроет нам вот в связи с этими событиями в жизни Христа. И мы знаем, что книга Второзакония и определенная часть ее была уже посвящена тем событиям, последним, можно сказать, наверное, дням пророка Моисея, когда он вновь напоминается нам Израилевым закон, заповеди, и он уже знает о том, что ему суждено будет не войти в обетованную землю. И вот здесь мы читаем из 18 главы книги Второзакония следующие слова. «И сказал мне Господь», то есть Моисей говорит, «хорошо то, что они говорили, и я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Вот удивительно, что проходит очень много уже столетий после Моисея, и когда Христос приходит, является присутствие трех учеников в лице Моисея и Ильи, мы можем задаться вопросом, что Господь как бы останавливает вот некую духовную их переживание словами, что «ничего не говорите до тех пор, пока я не воскресну из мертвых». Вы знаете, на самом деле, что в нашей жизни бывают определенные события, которые мы не всегда решаемся сразу открыть даже нашим ближним. В каких-то вопросах, возможно, какой-то жизненной ситуации. И вот проходит время, и мы говорим иногда, что вот «а теперь я могу говорить». И мы говорим то, что было когда-то нами пережито, или что-то было такое особое, что нам нельзя было говорить на тот период времени даже нашим собственным детям. То есть вот некую такую параллель мы можем вот связать с этим местом Писания, когда Христос говорит: «Не говорите ничего, что вы видели, до определенного времени». Но вот когда мы читаем из книги пророков Второзакония, мы видим, что контекст говорит нам о тех опасностях, которые ожидали народ Божий, когда он должен будет войти в обетованную землю. Вот давайте на минутку представим себе вот этот сюжет этой беседы или этого наставления со стороны Бога в адрес своего народа, что они, когда войдут в обетованную землю, он здесь говорит выше, что не должен находиться у тебя, 9 стиха, 18 главы Второзакония. Обратим внимание, когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей, прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. И далее он говорит: пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвинет тебе Господь Бог твой, его слушайте. То есть это было предупреждение народа, когда они войдут в обетованную землю, что они должны обращать внимание, что народы, которые будут вокруг них или будут даже в их среде, вот они чем занимаются. То есть они взывают к богам, к идолам, они поклоняются идолам. Вы знаете, иногда мы задаемся вопросом, так все-таки кто говорил, вернее, говорил ли покойный Самуил с Саулом, когда вот тот через волшебницу вызвал дух Самуила? И вот это место Священного Писания говорит нам о том, открывает, что нет, то есть нельзя взывать к мертвым или вопрошать мертвых, где-то есть такое выражение, вопрошать мертвых о живых. Вот когда мы возвращаемся к этим событиям на горе Преображения, так образно называемой сегодня эту гору, то мы видим, что здесь тоже присутствует предупреждение. То есть Моисей и Илья, как мы уже сказали, они являются временем пророков, временем закона. То есть Моисей – это человек, через которого пришел закон Божий, а Илья представляет именно этот период пророков. И вот здесь ученики, будучи, давайте мы так скажем, воспитаны, научены, любящие Бога и ожидающие пришествия Мессии, получают особое откровение. Откровение о том, что то, о чем говорил Моисей и Илия, да и все пророки, оно вот исполнилось, вот на этом месте, когда они видят преображенного Христа. И когда Петр из страха, как здесь сказано, он не знал, что говорить, и вот вдруг такое слово, ну, просто машинальное. То есть иногда бывает так, мы говорим, но неосознанно что-то говорим, или представляем, или хотим представить. И вот это наше человеческое представление в лице учеников. Бог сам начинает говорить с ними и говорит им ясно и понятно. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». То есть можно сказать так, что с приходом Иисуса Христа исполнились часть пророчеств именно о Его приходе, как о Мессии. Бог, открывая здесь в лице троих учеников, показывая Христа именно во славе, как того, которого ожидали и о котором говорили Моисей и пророки. И вы знаете, вот здесь интересный фактор, на мой взгляд, что ясное выражение со стороны Бога Отца относительно своего Сына, о котором Он говорит, в котором мое благоволение, Его слушайте, сегодня для нас должно отозваться в нашем внутреннем человеке не только как прошлое, но и как настоящее. И мы должны задаться вопросом, и отсюда на самом деле возникает вопрос, а вообще как нам слушать Христа? То есть как нам слышать Христа? Ведь Он сегодня одесную Отца, и мы знаем со страниц Священного Писания, что Он ходатайствует за нас, но как нам слышать Его и слушать Его? Мы очень часто слышим такое выражение, говорят, надо слушать Бога через церковь. Но понятие церкви, оно сегодня богословски сформулировано, и, может быть, определенное число служителей, имеющие какое-то духовное образование, и понимают вот это формулирование или это сформулированную, как бы сказать, такую духовную точку зрения о церкви. Но давайте мы все в простоте, можно сказать, те, которые не имеем духовного образования. То есть как мы можем вообще понимать и воспринимать, когда нам говорят, что Бог говорит через церковь? Когда как-то первый раз я был в Америке в 91-м году, и вот мы ехали по городу Вашингтону, по одной из улиц, и я насчитал 16, давайте так скажем, домов молитвы или церквей, и буддийский, несколько было баптистских домов молитвы, несколько было пресвитерианских, несколько было методистских, то есть по одной только улице 16, это как-то запало вот в моей памяти до сих пор, 16. Мы с вами знаем, что вот вокруг нас здесь, вот нашего молитвенного дома, вот рядом православная церковь, чуть ниже еще православная церковь, напротив нее еще одна, и там когда-то был в свое время монастырь, сегодня не знаю. Спуститься сюда к Москве-реке, ближе к Яузе, еще одна церковь. Чуть ближе ее еще одна церковь. Кто живет на севере-востоке Москвы и едет по Олимпийскому проспекту, он видит мечеть. Кто живет в Мариной роще, здесь не так далеко, знает, что там есть синагога. Да иди сюда, идем мы к Китай-городу, и мы знаем, что на улице Солянка есть синагога. Но мы говорим о церкви. И вот говорят, что можно слушать Бога через церковь. И некоторые церкви, давайте так мы не назовем конфессионально, но в общем, подразумевая под фразой «церковь», говорят, что если вот вы не входите в эту церковь, то вы не спасены, и вы не можете претендовать на число тех, которые входят в церковь, потому что через эту церковь только можно достичь спасения. То есть понятие, оно в общем. Но мы, читая Священное Писание, видим с вами, что в церковь можно войти только через рождение свыше. Только. И Павел писал в послании к Ефесянам, что мы в день нашего обращения запечатлеваемся Духом Святым. То есть и получаем этот залог Духа Святого, и мы сегодня, пережившие рождение свыше, можем сказать, что да, когда произошло наше рождение свыше, мы, читая Священное Писание, слушая проповеди, мы обратили внимание на то, что нужно исполнить волю Божию и принять святое водное крещение. И потом уже далее мы начинаем познавать истины Писания и видим, что вот эти две главные составляющие, которые позволяют нам где-то с дерзновением сказать, мы являемся членами церкви, но не земного происхождения, не земной ограниченности конфессиональной или деноминационной принадлежности. И вот это вопрос. Насколько я сегодня уверен в том, что я являюсь членом на самом деле той истинной Вселенской Церкви? Это вопрос. Знаете, вот в наш дом молитвы заходят разные люди. И вот когда бывают группы такой направленности, как туристы, или они посещают религиозные места и всевозможные храмы, и церкви, и монастыри. И вот мы задаем им вопрос, вообще как они относятся вот, к Евангелию, как они вообще понимают вопрос спасения. И мы находим, что для многих это просто непонятный вопрос. Они говорят, да мы ходим в церковь, мы делаем то-то и другое, мы соблюдаем праздники. То есть наше представление, оно суживается до того главного значения, о котором сказал Бог ученикам. Он сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И вот эти слова Бога Отца побуждают нас вот вернуться к тем размышлениям, о которых уже было немного упомянуто братом Юрием Аркадьевичем, что мы понимаем, что мы можем слушать Бога, прежде всего, через Дух Святой, живущий в нас. Потому что Он не только свидетельствует нам, что мы дети Божии, но, как и Господь говорил, что для вас лучше, если я уйду. То есть Он нас обличает, вразумляет, наставляет. И Его действие в нас, оно весьма проявляется, если мы слушаем, если мы имеем страх Божий и внимательны к нашему внутреннему голосу и тому голосу Духа Святого. И ведь Христос об этом ясно сказал Никодиму. Он очень ясно сказал об этом 8 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. Поэтому мы, кто рожден свыше и вступил в завет через святое водное крещение с Господом, он может называть себя членом Церкви Христовой. И вот слышание слова, то есть мы понимаем с вами, и мы знаем, что нам Слово Божие открывается. Открывается в своем значении, что это Слово Божие, что оно изошло от Бога. И Петр писал в своем послании, что это не слова, изреченные человеком, нет, а это слова пророков, которые были вдохновлены и Духом Святым, через которых Дух Святой говорил. И он поучал их. И почему-то в истории церкви мы встречаем такой момент, что когда Писание вошли в канон, такое есть знакомое нам уже слово, то есть есть Библия полная, как говорят, с каноническими и неканоническими книгами, мы пользуемся именно канонической Библией, то есть тех, у нас нет этих книг, которые не вошли в канон, хотя есть Библия полная, где есть эти книги. И вот вопрос, почему эти книги, некоторые именно так, те, кто работал в этом аспекте того периода времени, названы богодухновенными, а другие, они не признаны таковыми. То есть мы опять возвращаемся к мысли, что Писание, о котором было уже упомянуто, оно принято нами, вот именно рожденными свыше, как Слово Божие. И Павел писал Тимофею, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, для наставления. То есть все Писание, под которым мы сегодня подразумеваем святую книгу Библию в лице 66 книг. Но мы немножко уходим как бы в сторону, но возвращаясь к тексту, мы понимаем с вами, что, слушая Христа, мы можем слышать голос Духа Святого, наставляющий, обличающий, вразумляющий нас. И когда мы читаем Священное Писание, то мы слышим этот голос Божий через слова Священного Писания. И иногда мы говорим, что читая, мы вдохновлены, или читая, мы обличаемы, и мы сокрушаемся, Дух Святой обличает нас через это слово. Да и сам Господь, когда был на земле, Он где-то не то чтобы упрекал, но побуждал, наверное, больше вот того периода людей к исследованию Писания. Он говорит в 5 главе Евангелия от Иоанна, 39 стих, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Это было сказано людям, знающим Писание, фарисеям. Почему? И вот там, если контекст посмотреть, 5 главы, посмотрите, с 36 стиха до конца этой главы, по 47, и мы с вами можем увидеть эту удивительную параллель того, что люди, читающие Писание, не верили этому Писанию. Поэтому Бог сказал ученикам, это мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Иоанн, заканчивая свое Евангелие, говорит, что те слова, которые говорил Христос, не хотело бы всему миру вместить тех слов, которые Он сказал. И мы с вами знаем, что вот эти Евангелия, четыре Евангелия, они вошли в канон и являются сегодня проводниками для всякого ищущего Господа. И вот в этом, рассуждая, мы видим с вами, что благодать Божия, она излита на нас в период рождения свыше Духом Святым и открывается нам через Священное Писание. И когда мы размышляем, мы находим, что апостол Павел, будучи когда-то фарисеем из фарисеев, гонителем Церкви Христовой, и когда Господь коснулся его и открыл ему свою благодать, он не меняет своего, можно сказать, мировоззрения. Он меняет свое богословское представление или понятие, чему он был научен. И если так смотреть некую хронологию его жизни, то он после своего обращения где-то в течение 3 лет пересматривал свое богословие. Я повторяю это слово «свое богословие». Я как-то слышал, что в семинариях, не могу сказать точно в какой, не берусь это сделать, преподают студентам, то есть семинаристам, несколько богословских направлений или школ, мнений. А где истина? Где истина? Поэтому Иоанн писал в своем послании, первом послании, что мы, рожденные свыше, уже имеем залог Духа Святого и научены, и водимы Духом Святым. И даже вот здесь он указывает, открывает такую удивительную истину. Я сейчас прочитаю. Это из 1 Иоанна, послание, 2 глава. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». И мы знаем из истории, допустим, нашей поместной церкви, из истории братства, когда не было практически Библии как таковых, Нового Завета, что люди переписывали тексты Священного Писания. И насколько они были глубоко верующими людьми. Глубоко верующими людьми. Я вспоминаю свое детство, когда своей покойной маме помогал переписывать Новый Завет. Я помню это время хорошо. Дали на какое-то короткое время, но какая была вера? И вот это удивительно, что если смотреть дальше контекст этой 17 главы, когда ученики, вернее, Христос спускается с учениками с этой горы, мы знаем, что ожидает его, с чем они встречаются. И ученики задаются вопросом, Почему мы не могли изгнать из этого юноши беса? Он сказал, по неверию вашему. В другом Евангелии мы читаем, что сей род изгоняется только постом и молитвой. Но в этом случае Христос говорит, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете это горе, она передвинется. Она бы передвинулась. То есть вопрос слышания и вопрос веры, они взаимосвязаны. Они не разделяют нас, а связывают нас. Именно вот в контексте наших размышлений. Если внимательно читать третью главу послания апостола Павла к Коринфянам, второго послания, то вот удивительно здесь мы находим истину, что Павел говорит, что мы с вами письмо Христово. И он говорит, что вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вот удивительно, он говорит, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. И вы знаете, вот эта мысль ведет нас к тому, что с приходом Христа не отношение изменилось к закону, а понимание закона, то есть закона, данного через Моисея. И одновременно вот в этом понимании тогда уже возникает отношение. И мы живем сегодня такое, ну, духовно многофункциональное время, когда со всех сторон мы можем часто слышать, что истина здесь, что вот говорят, вот этот перевод, он уже, в общем-то, устарел, да на синодальной тоже уже частенько вот такие отзывы. И предлагают новые переводы, и ссылаются, что время требует неких перемен, исходя из нашего современного языка. Вы знаете, много мнений, но вот удивительно, апостол Павел, когда пишет это послание к Коринфянам, он вдруг, говоря о письме, что мы письмо Христово, затрагивает самую больную тему своего внутреннего состояния, когда он видит, что те, которые должны быть носителями истины, то есть народ израильский вдруг, ну никак не понимают, противостоят, как он и сам противостоял истине Божией. И вот в этом послании он отражает некую такую деталь, когда говорит, что вот то служение, которое было через Моисея, оно было славным. Давайте прочитаем 8 стих, 3 глава 7 стиха. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица приходящего, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего». То есть слава Христа, она более преимущественнее славы вот того периода, когда Моисей закрывал свое лицо, когда смотрел в сторону Бога или на Бога. И сыны Израилевы не могли смотреть на него. Мы знаем, что когда он спустился с этой горы, будучи 40 дней в общении с Богом, то он сиял славой Божией. И он покрывал себя, потому что сыны Израилевы не могли смотреть на него. И вот удивительно здесь дальше сказано: «Ибо если приходящее славно, то тем более пребывающее, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Мы сегодня видим некую тенденцию возвращение какой-то определенной части верующих людей не в иудаизм, нет-нет, а вот в закон. Именно людей, рожденных свыше. Вот какой-то внутренний интерес и ссылка идет на то, что нужно это, что мы должны к этому стремиться исполнять. И вы знаете, вот различие между буквой и духом, мне думается, заключается в том, что да, когда я еще не был рожден свыше, в совести своей, я или ты мучился от того, что я не так делал, но не мог исправиться. Но когда я пришел ко Христу и был запечатлен Духом Святым, Он дал мне силы вот в эти же вопросы решать уже совершенно по-другому. Появилось внутреннее дерзновение и не то чтобы противление, а сила противостоять этим искушениям, преодолевать их. И Павел писал в одном из посланий: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, преодолеваю силою возлюбившего меня». То есть это совершенно новый подход вот не к букве, а к духу Писания того же закона. И вот один мессианский служитель говорит, когда он говорит своим братьям по плоти о том, что уже Мессия был, некоторые, говорят, насмехаются, другие говорят: слушай, но нам еще не можем мы вернуться, вернее, не можем оставить прошлое, чтобы идти будущим. И однажды он такую мысль высказав в одной из встреч, ему сказали следующее, что одни прямо высказывают свое несогласие, другие некую иронию. И один человек сказал: слушай, если это покрывало, которое не позволяет нам увидеть Иисуса, то, в общем-то, оно нам не мешает. Оно нам не мешает. То есть получается, что мы можем сами, как вы знаете, отказаться от Иисуса. А вот во Второзаконии, возвращаясь вот к тому тексту 18 главы, мы видим, что если пророк, который говорит именем Господним, и его пророчество не сбывается, то это ложный пророк. Это ложный пророк. И вот что удивительно, братья и сестры, что мы, располагая как личность свободной волей, даже будучи рожденными свыше, можем попасть под определенное обольщение. Обольщение каким-либо ветром учения, даже каким-либо переводом. Я вспоминаю нашу молодость, и один из старцев учил нас, как молодых братьев, говорил: когда вы берете духовную книгу, вы перед тем, как читать, помолитесь об этом. А стоит ли вообще тратить время на это чтение? И что эта книга, что она вам даст, какую даст духовный опыт или какую духовную пищу? Помолитесь, чтобы Бог дал понять, что эта книга даст вам. И вот в этом на самом деле присутствует некая не логика, а на самом деле испытывание духов относительно того многообразия, что мы сегодня с вами видим вокруг нас и видим почти на любом, в любом газетном киоске. И какая сегодня масса христианских магазинов разных конфессий и огромное количество литературы. Огромное количество литературы, толкований, комментариев. Это просто невероятное время мы живем. И как-то вот здесь, в нашей церкви, я потом узнал, что он, оказывается, член церкви, что-то в последнее время не вижу. Смотрю, он перекрещивается, стоит и крестится. Я подошел к нему после собрания, я говорю: брат, вы брат, а почему вы вот так вот усердно делаете крестное знамение? Но как же? Это же осеняет, это благословляет. Я говорю: послушайте, нет. Что значит благословляет, что значит осеняет? То есть это отдельная тема, но к заключению хочу подойти вот к чему. На самом деле, мы живем сегодня время не только прошлого воспоминания вот той славы Христа, но и настоящего, что мы должны к этому слову, сказанному Богом, ученикам, что это мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Это сегодня весьма актуально для нас. И есть такой стих в книге Притчи: «Не передвигай межи древней, установленной отцами твоими». Установленной отцами твоими. И мы сегодня видим, как легко передвигаются духовные межи, как эти границы духовные могут передвигаться вправо-влево, не замечая или не обращая внимания на последствия от этих передвижений. отношение, допустим, к родителям, детей к родителям, почитание как такового, отношение к служителям, отношение к Слову Господню, отношение вообще к Писанию, вот даже тем переводам, которых сегодня масса. Зайдите вы в Российское библейское общество, мы встретим определенную форму. Или сегодня много тех, которые представляют Священное Писание, Международное библейское общество. В Израиле есть Иерусалимское библейское общество. То есть мы можем массы сегодня встретить на международном уровне вот тех организаций, которые занимаются переводом Священного Писания. Есть такой новый перевод Нового Завета. И я просто так как бы перечисляю вскользь, но мы должны испытывать духов, от Бога ли они. И Бог, говоря ученикам, ясно сказал, его слушайте. То есть опасность существует придать или умалить значение наших праотцов, которые занимались переводом Септуагинта, то есть такой период был где-то за почти 300 лет до нашей эры, 72 раввина переводили с иврита на греческий язык Библию того периода времени. И вот сегодня делать некую вот такую, знаете, ну, анализ вот нам, теперешним, о том, что там что-то было неправильно, ну, не знаю. Некоторые дерзают и говорят об этом, что есть много неточностей. Или говорят, что не ссылались они на древнееврейский язык. Есть такое мнение. К чему это говорю? В том, что Слово Божие, оно неизменно. И, как говорит Писание, простой пойдет и не заблудится. Если мы искренне ищем путей Божьих и хотим жить по Писанию, мы не заблудимся. Даже если мы искренне в чем-то ошибаемся, Господь подскажет нам. Но мы должны анализировать. И вот ученикам было это откровение относительно того, кого нужно слушать. И мы знаем, что когда было День Пятидесятницы, рождение, мы говорим, церкви и ученики, когда были исполнены Духом Святым, вот тогда началось некое, произошло некое прозрение их самих, и они понесли эту благую весть Евангелия. И Павел, тот же, который был рожден свыше при встрече на пути в Дамаск, как он дерзновенно благовествовал, и какое смущение он вызывал у фарисеев того периода времени. Поэтому, братья и сестры, праздник Преображения – это не просто память о том или воспоминание того, что было на этой горе, но это духовная истина, которая для нас сегодня должна быть актуальна в том, кого мы слушаем. Сверяем ли мы со Священным Писанием то, о чем слушаем? Читаем ли мы Слово Божие? Исследуем ли мы его? Потому что через него мы можем иметь жизнь вечную. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас в этот праздник преображения, преображаясь от славы в славу, как от Господня Духа, о чем заканчивает Павел 3 главу 2 послания Коринфянам, и нам сегодня не только словом, но самой жизнью стремиться слышать и слушать нашего Господа. Да поможет нам в этом Господь. И когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и сей глаз из облака глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Аминь.